Однако ни того, ни другого не произошло. «Дойду хоть до Виргинии», — повторил он. «Дойду хоть до самой Виргинии». Стеббинс замер на мгновение, поднявшись на цыпочки, и улыбнулся. «Гаррити, я чувствую, что могу дойти до Флориды». Гаррити поспешил прочь от Стеббинса. Ему хотелось разыскать Бейкера. Он чувствовал, как приступы гнева постепенно переходят в приступы острого стыда. Вероятно, Стеббинс решил, что Гаррити — легкая добыча. Вероятно, он прав. Бейкер шел рядом с незнакомым парнем, опустив голову на грудь. Губы его слабо шевелились. «Эй, Бейкер!» — окликнул его Гаррити. Бейкер вскинул голову и вздрогнул всем телом, как отряхивающаяся собака. «Гаррити», — произнес он, — «ты?»
«Да, я».
«Мне снился сон. Настоящий кошмар. Сколько времени?» Гаррити посмотрел на часы. «Скоро без 27.
Как думаешь, этот дождь на весь день?»
«Ах!» Гаррити отступился и мгновенно потерял равновесие. «Черт, каблук отлетел!» «Выкинь их», — посоветовал Бейкер. «Скоро гвозди начнут впиваться в подошву. И идти труднее, когда один каблук есть, а другого нет». Гаррити скинул башмак, и тот отлетел в сторону, почти к ногам зрителей, и упал на асфальт, как маленький искалеченный щенок. Великая толпа потянулась к нему десятками рук. Одна рука взяла башмак, другая выхватила его, и началась жестокая схватка. Второй башмак оказалось не так просто сбросить, он был плотно зашнурован. Гаррити присел, получил предупреждение, развязал шнурок и снял башмак. Сначала он подумал швырнуть его в толпу, затем решил просто оставить на дороге. Неожиданно его захлестнула огромная иррациональная волна отчаяния. Он повторял про себя. «Я потерял обувь. Я потерял обувь». Холодный асфальт под ногами. Изодранные остатки носков быстро промокли. Ступни почему-то казались неуклюжими, глупыми. Отчаяние Гаррити уступило место жалости к собственным ногам. Он быстро догнал Бейкера. Тот тоже шел босиком.
«Мне почти конец», — просто сказал Бейкер. «Нам всем».
«Я вспоминаю сейчас все хорошее, что у меня было в жизни. Первый танец с девочкой. Там какой-то взрослый пьяный здоровяк все пытался к нам привязаться. Я тогда вывел его на улицу и дал пинка под зад. Я только потому с ним справился, что он был в стельку пьяный. Моя девочка смотрела на меня так, как будто на ее глазах совершилось самое великое мировое событие после изобретения двигателя внутреннего сгорания. Мой первый велик. Вспоминаю, как читал «Женщину в белом» Уилки Коллинза».
Уильям Уилки Коллинз, 1824-1889, английский писатель, один из зачинателей детективного жанра.
«Гаррити, это моя любимая книжка. Можешь кому угодно сказать. Как я сидел у лесного пруда, дремал, и как раки ловились тысячами. Как спал у себя на заднем дворе, положив на лицо раскрытую книжку комиксов. Гаррити, вот я обо всем этом думаю в последнее время. Как старик. Как будто я стар и впадаю в маразм».
Серебристые капли раннего утреннего дождя падали на дорогу. Даже толпа оказалась уставшей и вела себя несколько тише. Теперь сквозь пелену можно было разглядеть лица. Они казались неясными, размытыми, как будто идущие смотрели на них сквозь оконное стекло во время ливня. Бледные, мрачные, малоподвижные лица. Вода капает с полей шляп, с зонтиков, с растянутых над головами газет. Гаррити ощущал внутри глубокую боль, и казалось, что ему станет легче, если он заплачет. Но он не мог плакать, так же, как не мог успокоить Бейкера, сказать ему, что смерть — это нормально. Конечно, может быть, смерть — это нормально, но, может быть, и нет.
«Надеюсь, там не будет темно», — сказал Бейкер. «Только этого я хочу. Если будет Если будет потом, то, надеюсь, там не будет темно. Не хочу вечно идти в темноте и не знать, кто я и что здесь делаю. Не знать даже, ждет ли меня впереди что-нибудь другое.
Гаррити хотел заговорить, но ему помешали выстрелы. События теперь развивались быстрее. Затишье, столь точно предсказанное Паркером, подошло к концу. Губы Бейкера скривились.
«Вот что меня больше всего пугает. Этот звук! Гаррити, зачем мы это сделали? Наверное, мы тогда сошли с ума?»
«Думаю, настоящей причины нет».
«Все мы, как мыши в мышеловке!»
Прогулка продолжалась. Продолжался дождь. Группа проходила по тем местам, которые Гаррити знал. Они шли мимо полуразвалившихся лачуг, где никто не жил, мимо заброшенного небольшого школьного здания, школу перевели в новое, мимо курятников, мимо груженных кирпичом грузовиков, мимо свежевспаханных полей. Он как будто вспоминал каждое поле, каждый домик. Он весь дрожал от возбуждения. Казалось, что дорога летит, летит. Ноги вновь обрели новую, ложную упругость. Но, может, и прав был Стеббинс. Может, ее не будет. По поредевшим рядам прошелестел слух. Один из парней, идущих впереди, считает, что у него начинается приступ аппендицита. Еще недавно Гаррити вздрогнул бы от ужаса, услышав это сообщение, но сейчас он мог думать только о Джен и Фрипорте. Стрелки его часов двигались по кругу. Они как бы жили своей отдельной жизнью. Всего 5 миль. Они пересекли городскую черту Фрипорта. Где-то впереди его мать и Джен уже стоят в переднем ряду возле центрального свободного торгового рынка, как и было условлено. Небо чуть посветлело, но не прояснилось. Дождь опять превратился в мелкую изморось. Асфальт превратился в темное зеркало, в черный лед, в поверхности которого Гаррити мог почти разглядеть отражение собственного лица. Он провел рукой по лбу, лоб разгоряченный, лихорадочный.
«Джен, ох, Джен, знай, я...»
Парня, у которого начались рези в животе, звали Клингерман, 59-й номер. Он уже кричал. Крики его постепенно сделались монотонными. Гаррити вспомнилась та единственная долгая прогулка, свидетелем которой он был, также во Фрипорте, и парень, который монотонно стонал:
«Не могу, не могу, не могу».
«Клингерман», — подумал он, — «закрой рот». Но Клингерман продолжал идти и продолжал кричать. Обе руки он прижимал к правому боку, и стрелки часов Гаррити продолжали двигаться. «Уже 8:15. Ты ведь будешь там, Джен, правда?»
«Правда. Хорошо.
Я уже не знаю, чего ты хочешь. Я знаю только, что я еще жив, и мне надо, чтобы ты была там. Может быть, подашь мне знак. Только будь там. Только будь там».
8:30.
«Подбираемся к этому хренову городу, да, Гаррити?» — простонал Паркер.
«Тебе-то что за дело?» — издевательски поинтересовался Макфрайс.
«Тебя там наверняка не ждет девушка».
«Девушки у меня везде есть, придурок», — сказал Паркер.
«Они все, как только видят это лицо, вопят и беснуются».
Лицо, о котором он говорил, было теперь худым и измученным. Оно сделалось тенью прежнего лица Колли Паркера.
8:45.
Гаррити поравнялся с Макфрайсом и намеревался уйти вперед, но Макфрайс удержал его.
«Помедленнее, друг», — сказал он. «Оставь силы на вечер».
«Не могу». Стеббин сказал, ее там не будет. Там, мол, некому будет провести ее в первый ряд. Я должен убедиться, я должен...
«Успокойся», —
Вот все, что я хочу сказать. Стебен смог бы напоить ядом родную мать, если бы это помогло ему выиграть.